Привет, дорогие! Меня зовут Маша Погребняк, и это второй выпуск спецпроекта «Невольницы», спин-оффа вселенной дневников Лоры Палны от студии «Терминвокс». Здесь я рассказываю про женщин, которые прошли через каторгу, лагеря и тюрьмы дореволюционной советской России, и разбираюсь, как они пережили опыт несвободы. В первую очередь, меня интересует конкретная судьба конкретной героини и то, как она соотносится с историческим контекстом. Этот проект для меня — нехилый выход из зоны комфорта. Да-да, снова немножечко нытья и рефлексии в начале, как вы поняли. Я часто говорю, что устала от классического тру-крайма, и такие спин-оффы, по идее, должны меня переключать и давать некую передышку, но я страшно нервничаю, когда даже вот так, опосредованно через биографии, касаюсь больших и сложных явлений и процессов. Историки изучают разные темы, ну, в том числе пенитенциарную систему, годами, и на многие вопросы у них до сих пор нет однозначных ответов. Ну, и чтобы хотя бы приблизиться к какому-то пониманию, надо изучить огромный корпус материалов. И мой самозванец такой: «Маш, а ты вообще куда лезешь?» Вместе с тем, моя рациональная часть убеждена, что надо пробовать новое, несмотря на кучу требований и претензий к себе. И я очень благодарна, что меня поддерживает образовательная платформа «Нетология», спонсор этого спецпроекта. В «Нетологии» обучают современным востребованным профессиям. Если вам захочется научиться чему-то новому, вам дадут мягкого мотивационного пинка, но вместе с тем поддержат и не бросят на полпути. Я успокаиваю себя тем, что я а. не профессиональный исследователь, б. всего лишь человек. И поэтому меня больше волнует человеческое, а не историческое, хотя это, безусловно, тесно связанные вещи. Я беру героинь, которые меня как-то цепляют и волнуют. Например, в прошлом выпуске я рассказывала про Ирину Каховскую, довольно радикальную персону, которая занималась революционным террором. И помимо заключения в тюрьмах и на каторге, мне было очень интересно, почему она стала тем, кем стала, что на нее повлияло, ну и опять же, как это соотносилось с происходящим в стране на рубеже 19 и 20 веков до обеих революций 1917-го. Спойлер! С этого эпизода начинается советский период. Этот и все последующие выпуски я делаю совместно с Музеем истории ГУЛАГа. Большое спасибо им за помощь, советы и консультации. Тюремный опыт второй героини, дочери Льва Толстого Александры, пришелся на кризисные сложные 1920-е с гражданской войной и военным коммунизмом, голодом, гиперинфляцией и прочим. Толстая пережила Красный террор, Лубянку и Новоспасский концлагерь и написала об этом трогательные, честные и даже моментами ироничные мемуары. Она для меня пример поразительной стойкости, веры в людей и тяги к созиданию, несмотря ни на что. А еще, спойлер, сохранились записи с голосом Толстой. И я была, честно говоря, в таком восторге, когда их нашла, сидела вся в мурашках, и предлагаю посидеть в мурашках и вам, а заодно, по мере моих скромных познаний и сил, разобраться, что происходило с пенитенциарной системой в первые годы советской власти. 1884 год. Ясная Поляна. Родовое имение Толстых. В семье писателя очередной кризис. Толстому 56, он уже селебрити, всемирно известный романист, публицист и философ. Первые 15 лет семейной жизни он вел себя как предсказуемый муж и грамотный помещик. Скупал земли, запрашивал большие гонорары у издателей, строил планы по развитию усадьбы. А в конце 70-х у Толстого начался глобальный духовный переворот. В числе прочего, он пришел к выводу, что собственность и деньги — это безусловное зло, и от всего этого нужно избавляться срочно. Такие воззрения не слишком вдохновляли жену Толстого, Софью Андреевну. Это не значит, что она была исключительно жадной и приземленной женщиной. Софья довольно хорошо понимала творчество и систему взглядов мужа. Она думала о детях. Семья на тот момент была самой многочисленной. Старшим и средним пришла пора поступать в гимназии и университеты, младшие были грудными, плюс Ясная Поляна с ее хозяйством, плюс дом в Москве, купленный, опять же, из-за детей, которым предстояло там учиться. А тут Толстой со своими идеями раздать все нищим и сделать из семьи коммуну, где все, значит, работают на огороде. Софья Андреевна в то время почти беспрерывно рожала и кормила. Всего она родила 13 детей. Пятеро умерли во младенчестве, как это часто бывало в 19 веке. Низкий уровень медицины, нет антибиотиков, итого высокая детская смертность. Параллельно с этим она активно занималась усадьбой и литературными делами мужа, переписывала и издавала его труды. В 1884-м Софье исполнилось 40, она забеременела в 12-й раз и часто конфликтовала с мужем. 17 июня Толстой косил траву у дома, купался в пруду, вечером вернулся, и они с Софьей снова поругались из-за лошадей, которые которые оказались убыточными. Писатель, значит, психанул, собрал котомку, с которой обычно ходил пешком в Оптину пустынь, это мужской монастырь в Калужской области, закричал, что больше не может жить дома, и уехал, несмотря на напоминание Софьи Андреевны, что она как бы вот-вот родит. На полдороги в Тулу Толстой одумался, вернулся, лег спать на диване. Под утро его разбудила жена со словами: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». В своих дневниках Софья Андреевна вспоминала об этом так. В 7 часов утра родилась прекрасная девочка с темными длинными волосами и большими синими глазами. Пережив столько тяжелого волнения в эту ночь и измучившись и физически родами, я уже ничего не могла чувствовать к ребенку. Решив твердо невозможность кормить самой, я велела ее унести в детскую с глаз долой, чтобы не терзать свое сердце видом такой раньше желанной и теперь отвергнутой девочки. Этой девочкой была Саша. На ранних сроках беременности Софья Андреевна хотела избавиться от нее, собиралась поехать к тульской акушерке с просьбой сделать искусственный выкидыш. Но в итоге передумала, и Саша стала 12-м ребенком Толстых. Ее детство пришлось на семейные драмы, конфликты, бесконечный поиск компромиссов между родителями. Толстой хотел отказаться не только от собственности, но и от авторских прав на свои произведения. Мол, литература – дело духовное, должна печататься безвозмездно, а Софья Андреевна защищала интересы детей, и ее можно понять. Когда Саша было 4, родился Ванечка, последний ребенок Толстых. Он часто болел и умер от скарлатины, не дожив до 7 лет. Его смерть вкупе с постоянными семейными спорами подкосила Софью, и на Сашу ее не хватало. Девочка росла в окружении гувернанток и старших сестер, но с последними особой близости не складывалась, мешала разница в возрасте. К тому же Саша была довольно дерзкой, вспыльчивой, своенравной. Она носилась на лошади по окрестностям Ясной Поляны, любила крестьянские работы, спортивные игры, собак и вела себя задиристо, как мальчишка. Софья Андреевна это раздражала, она часто жаловалась на Сашу и считала, что та груба, дика и упряма. В 16 Саша сблизилась с отцом, прониклась его философией, переписывала рукописи, печатала под его диктовку и в конечном счете стала выполнять секретарскую работу. Саша была предана Толстому безраздельно и искренне. Давайте послушаем, что она сама об этом рассказывала.
При его жизни мой интерес был связан с его интересом. И вот когда он один раз меня позвал, и оказалось, что какой-то легкомысленный господин предложил свою руку мне и сердце, и отец очень серьезно меня уговаривал выйти замуж, то я расплакалась, потому что мне казалось, что он хочет от меня отделаться. Но променять, даже, может быть, на какое-нибудь временное увлечение, жизнь с отцом я не могла, потому что я сравнивал, ну что человек из себя представляет.
Толстая обожала отца, восхищалась, вдохновлялась им, что сказалось на всей ее жизни. Маленький офф-топ, я сама очень нежно отношусь к Толстому, несмотря на его патриархальность, частичную мизогинию и временами довольно жестокое отношение к жене и детям. Меня всегда поражал масштаб его личности, желание счастливить человечество, помочь каждому найти смысл жизни. И история его духовных поисков, концепция толстовства, его дневники — это все очень любопытно, хотя моментами страшно противоречиво. Я одно время увлекалась Толстым, очень советую две его биографии: «Лев Толстой. Бегство из рая» Павла Басинского и «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» Андрея Зорина. Обе прочла запоем, много думала, короче, преисполнилась. А еще в прошлом году я была в Ясной Поляне, и там очень круто. В 18 веке эта усадьба перешла к деду Толстого, генералу Николаю Волконскому. Это прообраз князя Болконского из «Войны и мира», кстати. Этот генерал был довольно прогрессивным и занимался тем, что мы сейчас называем ландшафтный дизайн. Ему нравилась концепция хорошо ухоженного запустения, и он намутил там всякой красоты, от пейзажных парков и водяных каскадов до яблоневых садов. Но больше всего в Ясной Поляне меня поразила могила Льва Толстого. Но это реально чистый концептуализм. На ней нет ни креста, ни надгробия, ни таблички с именем, ничего. Это просто зеленый холмик на краю оврага. Толстой завещал похоронить его именно так, плюс его за взгляды отлучили от церкви. Итог этого маленького, ну, может быть, не очень маленького офф-топа. Если бы я была дочкой Толстого или просто его современницей, я бы наверняка, ну, зная свою экзальтированность и тягу к харизматичным ищущим интеллектуалам, прониклась его идеями и образом жизни. Вернемся к Саше. Их отношения с отцом были очень трогательными. Это чувствуется по дневникам и письмам Толстого. Процитирую несколько фрагментов. «Саша и трогает, и тревожит. И рад, что люблю ее, и броню себя за то, что слишком исключительно. Так близка ты моему сердцу, милая Саша, что не могу не писать тебе каждый день. Сделай так, чтобы тебе было хорошо. Ты можешь, милая моя, дружок. Не унывай, милая голубушка. Живи вовсю. Читай, думай, общайся с людьми, заглядывай себе в душу. Тебя люблю так, как не следует любить». Критиковать себя за излишнюю любовь – это очень в духе позднего Толстого. Всем рекомендую его дневники, там очень много забавного самобичевания в духе. Придя домой, обиделся на то, что не нашел чая. Стыдно. Или осуждал, ленился и не имел решительности. Или да, утром я был агрессивен, я был желчен. Такая жиза, извините. Или просто я дурень. Очень классные, супержизненные цитаты из его записных книжек постят в телеграм-канале «Лев Толстой Лайфстайл». Это один из моих любимых телеграм-каналов, потому что я временами как будто читаю про себя. Толстой всегда очень переживал за Сашу, особенно когда она заболевала.
Потом тоже я никогда не забуду, когда я заболела корью, 26 лет. И корь перешла в воспаление в легких. 41 температуру меня послали в Крым. Вот как он сидел у моей кровати и просто слезами плакал, заливался. И это так осталось у меня в памяти. Этот старенький платочком вытирается. Я не знаю, что сделала, чтобы выздороветь, только для того, чтобы его утешить. Вот такие моменты, их было много.
Толстой был чувствителен к чужой боли, а еще к несправедливости, насилию и жестокости. После духовного переворота он много критиковал власть и церковь. Многие воспринимали его как борца с режимом и идеолога оппозиции. Но к идее революции Толстой относился осторожно, ибо любое насилие для него неприемлемо. Один из популярных толстовских принципов – непротивление злу насилием. Это значит не принимать насилие и не сопротивляться ему. Всякое сопротивление – это насилие, а насилие порождает новое насилие. Толстой не поддерживал революционный террор, потому что убийство, но и власть он тоже не поддерживал, потому что войны, казни, каторга и жестокое подавление восстаний. Саша разделяла его позицию и где-то была даже принципиальнее, чем отец. Революция 1905-го, о ней я подробнее говорю в прошлом выпуске, послушайте, если еще не, спровоцировала забастовку яснополянских крестьян. К счастью, обошлось без жертв, волнения улеглись сами собой. Саша, ей на тот момент 21 год, все время находилась рядом с отцом. Была она с ним и в доме начальника печально известной железнодорожной станции Остапова, где Толстой умер от воспаления легких в 1910-м. Писателю было 82 года.
Последние его слова были: «Истина, я люблю много». Он не договорил. Затем, обращаясь к моей сестре и ко мне, он сказал: «Что вы смотрите на одного льва? На свете есть много людей, кроме Льва Толстого». И вот когда я вспоминала эти слова, они меня утешили. И со временем я поняла, что жизнь только в любви к людям и служении им, как говорил отец.
Толстой умер, когда Саше было 26. Первые два года после смерти, по ее словам, она жила совершенно пустой жизнью и не знала, куда кинуться и что делать. Дела, однако, были. Толстой сделал Сашу распорядительницей своего литературного наследия, и по воле отца она принялась за передачу авторских прав общественности. Толстая занималась благотворительностью, помогала крестьянам, преподавала, организовала больницу в Ясной Поляне. Ее происхождение, дочь графа, ну и великого писателя, давала ей привилегии в плане работы. К тому же у нее было прекрасное домашнее образование, ее с 10 лет учили языкам немецкому, английскому и французскому, словесности, музыке, рисованию и так далее. Девушкам других сословий было сложнее, но ситуацию немного упростила революция 1905-го. Об этом новая рубрика «Наравне», которую мы делаем вместе со спонсором проекта, образовательной платформой «Нетология». Кратенько напомню концепт. В рубрике «Наравне» я рассказываю, как развивался доступ к женскому образованию в России в конце 19-го и на протяжении 20 века. Первая русская революция спровоцировала новую волну борьбы женщин за равный с мужчинами доступ в вузы. Женские правозащитные организации стали рассылать в университеты прошения с требованием пускать женщин в качестве вольнослушательниц во все высшие учебные заведения. И в 1906-м они этого таки добились. Да, получить такой статус было непросто, да, вольнослушательницы не получали дипломы и сдавать экзамены могли только по особому разрешению комиссии, однако в сравнении с прошлым веком это был успех. Но через два года женщинам запретили поступать вольнослушательницами в вузы. Всему виной консервативный министр народного просвещения Александр Шварц. Женщины завалили буквально правительство и недавно созданную Госдуму петициями и письмами. Профеминистские советы профессоров тоже подключились, и в итоге власти пошли на уступки. Тем, кто уже поступил в вузы, позволили окончить обучение. В начале 20 века становится все больше высших женских курсов. Это такая частная альтернатива университетам. Некоторые из них, например, Бестужев, петровские в конце концов были приравнены к полноценным вузам. Это случилось в 1910-м. Вроде бы победа, но не полная. Дипломов все еще не давали. В 1911-м курсисткам разрешили сдавать выпускные экзамены при университетах наравне с мужчинами, чтобы получить, наконец, нормальный диплом. Но быть госслужащей или, например, юристкой женщина все еще не могла. Забавно, что в среднем женщины готовились к экзаменам лучше, чем мужчины, что очень раздражало последних. Кардинально на женское образование повлияла уже другая революция, 1917-го. Об этом я расскажу в другой раз. А пока напомню, что рубрику «Наравне» мы делаем вместе с Нетологией, образовательной платформой, где сложилась очень классная комьюнити преподавателей и студентов. Поддержка, взаимопомощь, атмосфера безусловного уважения. Нетология гарантирует, что вы не будете чувствовать себя одинокими и потерянными при погружении в новую сферу. А по промокоду LORA24, латиницей без пробелов, вы получите дополнительную скидку 10% на все курсы Нетологии, кроме направления «Высшее образование». Подробности в описании. После смерти отца Саша, как могла, боролась с внутренней пустотой. Она отдалилась от семьи. Отношения с матерью были натянутые, а братья и сестры не разделяли Сашиных принципов и воззрений. В 1914-м началась Первая мировая война. 30-летняя Саша окончила курсы сестер милосердия и поехала на фронт. Для нее сидеть дома в такой ситуации было немыслимо. Она хотела помогать и, цитата, «участвовать в общей беде». Для меня, если честно, это какой-то запредельный уровень смелости и мужества. Толстая служила на Кавказском и Северо-Западном фронтах, сначала медсестрой, потом начальницей военно-медицинского отряда. Она принимала солдат прямо с передовой. Она организовывала школы, столовые для детей и беженцев. Она выхаживала тифозных больных, рискуя заразиться. И в итоге, в 1917-м, сама оказалась в госпитале, пострадав от газовой атаки. Первое, что услышала Толстая, очнувшись после операции, — новости о февральской революции. Монархия пала, Николай II отрекся от престола, к власти пришло временное правительство. Все это деморализовало армию, дисциплина ухудшилась, началось брожение в войсках, а графский титул Толстой стал вызывать подозрения. Через несколько месяцев новая революция, Октябрьская, к власти пришли большевики, в ноябре началась Гражданская война. И в конце 17-го года Толстая вернулась домой. И, несмотря на холод, голод, разруху и полный хаос в стране, начала готовить к публикации новое издание полного собрания сочинений отца. Вместе с ней работали ученые, исследователи, юристы и родственники. Они почти каждый день приходили в Московский Румянцевский музей и часами разбирали, систематизировали, выверяли беспорядочно сложенные в ящики рукописи. Музей не отапливался. Трубы лопались, как и везде. Мы работали в шубах, валенках, вязаных перчатках. Стужа в нетопленном каменном здании с насквозь промерзшими стенами хуже, чем на дворе. Забывая холод и голод, мы читали новые сцены войны и мира и радовались, как дети, когда удавалось разобрать трудные слова. Работа увлекла решительно всех. Наступил 1920-й. Гражданская война продолжалась. Большевики вовсю зачищали страну от классовых врагов – дворян, помещиков, офицеров, священников и так далее. Карательная политика новой власти называлась «Красный террор», как и одноименный декрет, принятый в 1918-м. Революционные трибуналы, тюрьмы, расстрелы, конфискация имущества – все это, по мнению большевиков, должно было упрочить новый режим. Главным инструментом реализации «Красного террора» была ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сотрудников ВЧК называли чекистами. Существовал и белый террор, но, в отличие от красного, он носил стихийный характер и не ставил своей целью уничтожение целых социальных классов. Это не значит, что на территориях, занятых белыми, было меньше зверств. Где-то белый террор был гораздо жестче, чем красный, все сильно зависело от региона. Но в итоге обе стороны расстреливали, запугивали, мучили, короче, всячески множили насилие. И тут мне очень хочется посоветовать вам роман Михаила Саргина «Сивцев вражек», который я нежно люблю. Да, сегодня у меня настроение рекомендовать книжки. Это одна из важных книг про октябрь 17-го и то, что было после. «Сивцев вражек» стоит в одном ряду с «Окаянными днями Бунина» и «Солнцем мертвых» Шмелева. Это роман-хроника о жизни ученого-орнитолога и его внучки, которые живут в старом особнячке в Сивцевом Вражке, переулок в центре Москвы. А Саргин рассказывает о сложных исторических событиях через человеческие истории и повседневность. Роман совершенно очаровательный и отчасти старомодно написан. Мне всегда очень уютно, когда я его перечитываю. А еще мне очень нравится философия Саргина, замешанная на восхищении природой и космосом. Он как-то удивительно вплетает человеческие трагедии и катастрофы в контекст законов Вселенной и приходит к любопытным выводам. Поэтому почитайте. Вернемся к 20-му году и Толстой. В конце марта она приехала из Ясной Поляны в Москву и увидела на двери квартиры печать ВЧК. Толстая села на чемодан ждать чекистов. Она не занималась политикой, у нее не было ничего запрещенного, она была уверена, что это ошибка. Приехали чекисты, обыскали квартиру, облазили все шифоньеры, комоды, письменные столы, шкафы и не нашли ничего. Но заявили, что Толстая арестована, и увезли ее на Лубянку. Там сидел весь центральный аппарат ВЧК и находилась внутренняя тюрьма, где во время следствия содержали наиболее опасных, по мнению властей, контрреволюционеров и шпионов. После допроса, который кончился за полночь, Толстую отвели в камеру. Она попросила воды, сказали, что не положено. Саша легла на койку, попыталась уснуть, и тут услышала странное шуршание в батареях. Это оказались крысы. Я почувствовала, как крыса карабкается по пледу. Я в ужасе дернула конец, животное оборвалось и шлепнулось на пол. Я подоткнула плед так, чтобы он не висел, но крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали по подоконнику. Крысы лезли со всех сторон, не стесняясь моим присутствием, наглея все больше и больше. В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия, и вдруг ясно представила себе, что заперта. Заперта одна, в темноте с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену. В самом движении было что-то успокоительное. И крысы не лезли на койку. И вдруг, может быть, потому что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые чудесные слова. «Отче наш!» И я стукнулась головой об стену. «Иже еси на небесах!» Опять удар. «Да светится!» И когда кончила, начала снова. Вероятно, я как-то заснула. На следующий день Толстую перевели в общую камеру, где крыс было поменьше. С Сашей сидели докторша, машинистка и француженка, все по разным контрреволюционным делам. Скудная еда, жалкий тюремный быт, карты из папиросных коробок, вместо матрасов тюфяки, жидко набитые стружками. Параша, туалет в камере, был без крышки, им не пользовались, приходилось ждать, пока поведут в уборную. Туда водили трижды в день на очень короткое время. Бывало, что не было воды, в том числе для питья. В своих мемуарах Толстая пишет, как однажды заключенных кормили селедкой и не давали пить целый день. 36-летняя Саша переносила заточение стойко, шутила, заставляла сокамерниц заниматься гимнастикой каждое утро, конфликтовала со следователями, с тюремным начальством. Но временами ее мучила тоска, особенно в праздничные дни. Пасха для меня обычай, связанный с далеким прошлым. И вот сейчас, здесь, в тюрьме, хочется именно той, другой, далекой Пасхи. Чтобы был накрыт стол в столовой хомовнического дома, накрахмаленная скатерть, такая белоснежная, что страшно к ней притронуться. Чтобы на столе стояли высокие бабы, куличи и Пасхи, и огромный окорок, украшенный надрезанной бумагой. Шурша шелками, из спальни выходит мать. Слышится непрерывный звон переливчатых колоколов. Грустно. Звона уже нет. Москва в ужасе замерла. Все запуганные, голодные, несчастные, а я сижу в тюрьме. Камера похожа на длинный мрачный гроб. На столе на газете лежат три красных с растекшейся краской яйца и темный маленький кулич с бумажным пунцовым цветком. Лучше бы их не было, они еще больше напоминают о нищете. Я бросилась на кровать, лицом к стене. Хотелось плакать. На бесконечных допросах, наконец, выяснилось, в чем обвиняют Сашу. 2 года назад друзья попросили ее предоставить им квартиру Толстовского товарищества для совещаний. Что это за совещания, Саша не знала. Она в них не участвовала, максимум пару раз приносила чай, и когда она входила в комнату, все замолкали. Оказывается, в ее квартире собирались члены тактического центра, объединения подпольных антибольшевистских партий и организаций. Через несколько месяцев Толстую судили.
Когда меня прокурор спросил, Александра Львовна, какое было ваше участие в тактическом центре, я ему там на суде, который был, зал был полный народу, я к великому удовольствию публики, которая вся захохотала, я говорю, никакого, я говорю, я поила ее с чаем, ставила самовар, и после этого один знаменитый поэт тогдашний написал маленькое стихотворение «В стране, где смелую девицу сажают в тесную темницу за то, что ставит самовар». У меня где-то есть это.
Верховный революционный трибунал приговорил Толстую к 3 годам заключения в концлагере. Перед тем, как выйти из камеры на Лубянке, она по всей стене громадными буквами написала «Дух человеческий свободен. Его нельзя ограничить ничем, ни стенами, ни решетками». дореволюционной России, помимо каторги, тюрем-крепости и пересыльных тюрем, о которых я рассказывала в прошлом выпуске, существовали монастырские тюрьмы. Их активно использовали до конца XIX века, и условия заключения там зачастую были очень жесткими. Самой суровой была тюрьма при Соловецком монастыре. Послушайте Митин выпуск «В интересах революции» про Соловки, он в том числе рассказывает про царские времена. Ссылочку я оставлю в описании. Во время Гражданской войны и красные, и белые создавали концлагеря для военнопленных и заложников. Большевики использовали для этого в том числе монастыри, рассказывает старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко.
Советская власть стала уже использовать эти лагеря не только для военнопленных, но и для классовых врагов. И так с лета 1918 года стали формироваться первые концентрационные лагеря ВЧК. Уже к этому времени был издан декрет о земле, в результате которого вся церковная собственность, в первую очередь земли, переходили в руки государства. И постепенно старые территории монастырей, они разорялись, опустошались, и монастырь представляет собой такой, ну, идеальный форму, то есть у нее уже есть, ничего строить не надо, стены, башни и так далее. И вот в старых монастырях зачастую большевики как раз устраивали вот эти первые концлагеря. В Москве, например, первые концлагеря были устроены вот как раз на территории Ивановского женского монастыря, Рождественского, Андрониковского, Новоспасского и так далее. В Воронеже Митрофановский лагерь на территории Митрофановского монастыря. Ну и так вот по всей Центральной России.
Всего большевики образовали 218 лагерей. Условия заключения были самые разные. Все зависело от конкретного города и конкретной лагерной администрации. В Москве, столице молодой Советской Республики, старались особо не жестить и содержать арестантов в более или менее приличном состоянии. Толстая попала в Новоспасский концлагерь, единственный в Москве концлагерь для женщин. Он располагался на территории Новоспасского монастыря, основанного аж в 15 веке. Он известен тем, что в нем находилась родовая усыпальница Романовых, а еще тем, что стал первым расстрельным монастырем. В первую ночь Толстая проснулась от странных звуков, будто кто-то стучал железом под окнами, пробивая каменную стену. Утром она спросила у старосты лагеря, что это вообще было. Ответ ее ошарашил. «И ломали, и копали, все было», — ответила староста. «Девчонки тут, все больше из проституток. Могилы разрывают, ищут драгоценности. Надзиратели обязаны гонять, днем неудобно, ну, так они по ночам. Должно быть, надзиратели тоже какой-нибудь интерес имеют, вот и смотрят на это сквозь пальцы. Находят золотые кольца, браслеты, кресты. Богатое ведь кладбище, старинное». Я вышла во двор. Почти все свободное от построек место занимало кладбище. Должно быть, прежде оно действительно было очень богатое. Теперь оно представляло из себя страшный вид разрушений и грязи. Недалеко от входа в монастырь слева могила княжны Таракановой. Дальше простой каменный склеп первых Романовых. На мраморной черной плите, разложив деньги, две женщины играли в карты. Тут же рядом развороченная могила, куски дерева и человеческие кости, перемешанные со свежей землей и камнями. Из-за хаоса и несогласованности в концлагеря попадали не только классовые враги, но и уголовницы, осужденные за бандитизм, наркотики или секс-работу. Часто именно они занимались поиском драгоценностей в старых могилах. Толстая вспоминала, что по ночам эти женщины часто кричали и впадали в истерику, потому что, цитата, «не выдерживали этого ежедневного ворошения человеческих скелетов и черепов, срывания колец с костей рук с присохшими на них остатками кожи». Со временем Саша привыкла к ночному осквернению могил, как и к скудному тюремному рациону. К обеду давали суп, чаще всего из очистков мороженой картошки. И так как промыть мокрую, мягкую, иногда полугнилую картошку было трудно, суп был землей. Приходилось ждать, пока грязь осядет на дно чашки. На второе давали пшенную кашу без масла. К ужину ту же пшенную кашу или по одной вобле. Воблу мы предварительно долго и сильно били о могильные плиты, пока из нее не вываливалась оранжевая икра или темные молоки, и она не делалась мягкой. Одним из условий заключения в концлагере были принудительные работы. Толстая работала машинисткой в канцелярии на углу Тверской газетного переулка. На истрепанной грязной печатной машинке «Ундервуд» она с утра до вечера перепечатывала доклады и отчеты. Денег не платили, но давали паёк. Сахар, пшено, иногда даже мясо. Несмотря на все свое жизнелюбие, на иронию, на стойкость, Толстую угнетало положение заключенной. В ее архивах найден черновик письма Ленину. Непонятно, отправила его Саша или нет, но там она, не стесняясь в выражениях, написала все, что думала. Мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и все же даже тогда оставался свободным. Не скрываю, что я не сторонница большевизма. Я высказала свои взгляды открыто и прямо на суде. Но я никогда не выступала и не выступлю активно против советского правительства. Никогда не занималась политикой и ни в каких партиях не состояла. Что же дает право советскому правительству запирать меня в четыре стены, как вредное животное, лишая меня возможности работать с народом и для народа, который для меня дороже всего. Владимир Ильич, если я вредна России, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то, признавая право одного человека лишать жизни другого, расстреляйте меня как вредного члена Советской Республики. Но не заставляйте же меня влачить жизнь паразита, запертого в четырех стенах. Тяжесть моего положения не в том, что я живу в клетушке, питаюсь помоями, и даже не то, что лишена внешней свободы. Тяжесть положения моего главным образом в том, что я лишена доверия, то есть возможности работать. Толстая преподавала уголовным русский язык. Она подружилась с комендантом, который раз в неделю отпускал ее домой. В итоге Саша провела в концлагере год, и в 1921-м ее отпустили по амнистии. Она занялась единственным, что, по ее мнению, имело смысл — Ясной Поляной и собранием сочинений отца. Кроме того, Толстая занималась правами политзаключенных, уговаривала власть имущих, например, не расстреливать священников, и иногда к ней даже прислушивались. Со временем Саше стало тяжело жить в Советской России. Да, ее особо не трогали. Да, ей позволили стать хранительницей Ясной Поляны и заниматься литературными делами отца. Но Толстую возмущала политика, в частности, антирелигиозная пропаганда, и ощущение несвободы. В своих дневниках она писала, что вынуждена жить двойной жизнью. Одна официальная, в угоду правительству, другая своя, которую приходилось скрывать.
Мне было очень трудно продолжать работать в школе, потому что уже вводили антирелигиозную пропаганду, это при Сталине уже было. Мой отец был такой религиозный человек, что мне было там не место. И потом, откровенно говоря, ну вот, например, я была всегда против коммунизма, многим коммунистам это говорила сама. А тут просто приходилось растягивать совесть. Ведь не будешь сидеть, когда поют «Интернационал». А я его ненавидел. Приходилось вставать. И другие, всякие другие компромиссы, которые просто я чувствовала, что постепенно моя совесть растягивается, растягивается, и лопнет, и я уехала.
Толстая уехала в 1929-м, когда ей исполнилось 45. Ей чудом дали разрешение выехать в Японию с лекциями о творчестве отца. Саша понимала, что уже вряд ли вернется. Она жила в Японии, потом отказалась от советского гражданства и титула графини и переехала в США, где читала лекции про Толстого в университетах и основала Толстовский фонд в помощь русским беженцам. Саша помогала многим эмигрантам начать новую жизнь за границей, в том числе, например, писателю Владимиру Набокову. Она написала несколько книг про отца, про свою жизнь в России, в том числе про свой тюремный опыт. В этом выпуске я много цитировала ее книгу «Проблески во тьме», и в одном из интервью Толстой наткнулась на объяснение, почему Саша назвала эту книгу именно так.
И в этой тьме, в этой жестокости, непроглядной тьме, столько было именно этих проблесков. Везде. Даже я скажу, вот как я описываю в этой книге, в «Надзирателе». Даже в солдатах, которые вели священника из тюрьмы ГПУ, говорили, за что его такого старого, что он им сделал. Эти проблески были в детях, эти проблески были в крестьянах, эти проблески даже, я скажу, были в самых руководителях. Потому что в каждом человеке есть хорошие. Они это заглушают своими партийными убеждениями, стараются быть жестокими. Но на самом деле, ведь душа человеческая жива, даже в самых злых советчиках. И вот эти проблески, они, собственно, и давали возможность и силу, и энергии продолжать работу.
В Советском Союзе упоминание Александры Толстой долгое время было под запретом. Ее вырезали с семейных фотографий, замалчивали на экскурсиях в Ясной Поляне, вымарывались биографии писателя. Но она всегда продолжала скучать по своей родине и любить ее, хоть и понимала, что жить там больше не сможет. Толстая стала одной из самых крупных и влиятельных фигур русской эмиграции. Она умерла в 95 лет на своей ферме Вэлли Коттедж, графство Рокленд, штат Нью-Йорк. У нее не было ни мужа, ни детей. Как она говорила, общественная деятельность отнимала так много времени, что на личную жизнь его не оставалось. Не знаю, как вас, а меня очень вдохновила ее история, потому что, ну, опять же, несмотря на количество трагичных событий, Толстая продолжала верить в людей всегда. И, конечно, я понимаю, что на нее очень сильно повлиял отец и его философия, но это поразительно, как она с этим справилась. И, конечно, невероятно трагично, что ей пришлось уехать, она этого не хотела, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Извините за пафос. Большое спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца. Спасибо спонсору этого спецпроекта, образовательной платформе «Нитология». Без них этого спин-оффа не случилось бы. Большое спасибо команде, звукорежиссеру Диме Пшеничному, дизайнеру Лизе Семеновой, композитору Полине Бирюковой, продюсеру Алене Филькиной и всей подкаст-студии «Терминвокс». Всех целую, всех обнимаю, как всегда. И отдельная благодарность старшим научным сотрудникам Музея истории ГУЛАГа Илье Удовенко и Татьяне Полине. Ну и традиционно подписывайтесь на соцсети Дневников Лоры Павловны. У нас есть прекрасный Телеграм, где я каждый понедельник выкладываю мемы, а Митя рассказывает анекдоты, но не только. Плюс есть соцсети подкаст-студии «Терминвокс», у нас тоже есть классные телега и все остальное. Пожалуйста, следите за нами и за нашими новыми проектами. Это была Маша Погребняк. Всех обняла.